שלום הרב לייטמן.
שלום.
שלום, שלום. הבאתי איתי כמה דברים שאני רוצה לשמוע מה אתה חושב עליהם. נתחיל בנושא הראשון.
בבקשה.
מצלמות חכמות וגבולות ההדירה לפרטיות. אני אחזור שוב, מצלמות חכמות וגבולות ההדירה לפרטיות של הבן אדם. יש הצעת חוק חדשה כאן בארץ שמסדירה את ההתקנה של מצלמות זיהוי פנים במרחב הציבורי. המטרה זה לעזור למשטרה להפחית את האלימות ואת הפשיעה כנגד האזרחים. מצד שני, יש התנגדות גדולה של ארגוני זכויות אדם שאומרים שמדובר בפגיעה בפרטיות של הבן אדם, יתחילו לצלם אותך בכל מקום שאתה נמצא.
נו,
אז מה? זה כמו להיות בסוג של כלא כזה ענק, שכל הזמן מצלמים אותך, מפקחים עליך, לא?
אז מה?
לא מלחיץ אותך?
לגמרי לא.
למה?
מה אני יכול לעשות שאני אתבייש מזה?
אוהו, הרבה דברים אדם יכול להתבייש.
נגיד.
תראה, יש דברים שלא נעים לדבר עליהם. אדם עושה כל מיני דברים, הוא לא רוצה...
מה? שהוא יעשה פיפי שם ליד איזה ספסל?
למשל.
נו, שיסתכל בחור על איזה בחורה? מה יכול להיות?
יכולים, כן. לקחת כיוון, יכולים להיות.
או שעברת ליד איזה... נו יודע, קיוסק וגנבת לחמנייה.
זה בכלל, זה כבר לשבת בכלא, כי אתה גנב.
בסדר, לא חשוב, אבל אפילו, תגיד לי, מה יכול להיות שאדם יעשה שזה לא טבעי לאדם?
תראה, אולי זה טבעי, אבל זה מפחיד.
זה לא מפחיד, אנחנו מלכתחילה צריכים כך להתייחס לאדם.
איך?
שהוא כולו אגואיסט. וכולו עושה דברים רעים מהבוקר עד הערב, ואנחנו לא מתפעלים מזה, ושיצלמו אותי כמו לפני רופאים. אני מתבייש? אני לא מתבייש. כמה פעמים שעשו לי ניתוחים, כל מיני דברים, הייתי שוכף לפני 10 ו-20 אנשים, ערום, והם היו פותחים ועושים שם כל מיני דברים בי, וזה
שום ברור, דבר. אבל פה יש הבדל גדול, כי מה? אתה היית ערום בפני הרופאים
שבאים לטפל בך, לעזור לך. נו, במציאות הזאת שאני מתאר לך שיהיה מצלמות בכל מקום במרחב הציבורי,
עכשיו, אם יש לך ביטחון שהמדינה היא תמיד לטובתך, אז אתה יכול להיות רגוע. אבל ראינו כבר לא מעט משטרים במהלך הדורות שהם לא לטובת האזרח, ואז באינפורמציה שאוספים עליך משתמשים לרעתך.
Тогда информация, которую собирают на вас, это вам во зло и происходит против вас, и это пугает. Ты прав. Но чем это всё-таки нам поможет? Что значит чем поможет? Когда я всё время хочу скрывать себя перед властями? Нет, я хочу сказать, что есть граница, это моя личная жизнь, в которую никто не входит. Должна быть какая-то граница. И я не хочу себя освободить, я просто не хочу, чтобы меня сфотографировали. Ну, не знаю, может быть. Я не очень-то чувствую эти вещи. Смотрите, есть здесь вообще вопрос. Вроде бы это для вашего же блага. Что говорят? Можно поставить камеры везде, тогда ты можешь быть уверен, если придёт какой-нибудь преступник, чтобы побить или вас, или вашу дочь, или ещё какой-то педофил, не знаю, так камеры обеспечивают тебе безопасность. С другой стороны, можно это тебе и во зло воспользоваться. Можно этим воспользоваться. Так я не нахожу себя, где здесь правильное, где здесь правильный баланс. То есть я в любом случае должен быть уверен, что иногда я ворую, но этого не раскрывают. Да, может быть, ворую, не очень-то подходящее слово, но есть вещи, которые я не хочу, чтобы знали обо мне, чтобы не стыдиться. Да, вот именно. Но когда всё снято и всё записано, так нужно исправить правительство. Что это значит? Но после того, как мы исправим правительство, не нужны никакие ограничения. А в чём же исправление? Исправление, чтобы правительство было для гражданина, и гражданин это почувствует. Гражданин почувствует, и в правительстве находятся психологи, врачи, люди, организаторы, интеллигенты, которые смотрят на всех, как родители смотрят на своих детей. Мы этого не видели пока что ни в каком государстве. Я, хорошо, я тебе говорю тогда, а тогда я не чувствую, что мне что-то нужно скрывать от них. Верно, верно. Но пока что мы не находимся в такой реальности, когда государство как отец и мать, и мы никогда не придем к этому, если все время будем это делать. Нам нужно открыть все всем, и тогда это изменится, это обяжет нас принять новое воззрение. Какое же воззрение? Что то, что делает человек, это он делает вследствие своей природы. И злое начало в человеке таково с юношества его, и тогда мы раскрываем, кто мы такие. И не дай Бог, кто такие мы, но это мы. Мы не скрываем себя, и поэтому нам нечего исправлять, да? Но посмотрите, кто мы, что мы должны исправить, и давайте исправим, потому что иначе это невозможно. Но давайте посмотрим истину. Как выглядит человек исправленный, когда ему нечего стыдиться? Почему? Не потому, что он наглец, а почему? Потому что он получает свою природу, каков он есть, и хочет это исправить, чтобы быть хорошим в глазах у всех, насколько это возможно. Вы уверены, что человек может быть хорошим? Если мы скроем эти камеры, мы увидим, да, что у нас нет выбора, и мы должны быть хорошими. Хорошо, перейдем к следующей теме. Перейдем к следующей теме. Пересадка органов животных. Здесь, в Беллинсоне, есть команда исследователей, которая исследовала, что возможна пересадка органов свиней людям. Это поможет нам избавиться от от недостатка органов. Мы будем пересаживать и сердце, и почки, и печень от свиней. Я представил себе, что мне вдруг меняют органы, и вдруг это пугает, что у меня органы от какого-то животного. От свиней. От свиней вообще хочется вырвать. Почему это? Ближе всего к нашей природе. Но я, ты внутри, да? Скажем, не дай Бог, тебя полностью поменяли. А внутри ты весь из частей животного, свиньи. Так что мне делать со своим «я»? Что мне делать с моим поведением? Твое «я» не находится в твоем теле. А где же находится? В твоем сознании. И твое сознание не находится ни в голове, ни в сердце. Так где же это? Вокруг человека, если можно так сказать, чтобы сократить. То есть если мне все внутри изменит, это не изменится. Ты сам не изменишься. Ты молодой, ты не помнишь, когда делали пересадку сердца в ЮАР. Не помню, в каком году это был огромный шум, а ведь мои родители врачи и рассказывали обо всех этих вещах, и все думали, ой-ой-ой, что будет с тем человеком, которому пересаживают новое, другое сердце, а человека к человеку. И ничего не произошло. Смотрите, вы сказали раньше что-то очень интересное. Вы сказали, что физиологически мы ближе всего к свиньям. И что в нас близко к свиньям, и почему именно к свиньям? Все наши органы ближе всего к свиньям. Почему мы так устроены? Это животное, которое находится все время в отходах, а мы что, не в материальных и психологических отходах? Что вы имеете в виду? О чем мы думаем, о чем мы заботимся, как мы живем? Мы живем в том же мусоре, только мусоре мыслей, желаний, а свинья нет. Свинья просто живет в мусоре, потому что так требует его тело, и так оно регулирует и тепло, и холод, ведь свинья лучше нас. Может быть, что в будущем мы сможем поменять вообще всего человека, включая лицо, включая все абсолютно. К какому миру это нас приведет? Ни к чему. Скажи мне, что нужно изменить в человеке, чтобы это был другой человек? Не знаю, если меняют тебе лицо, ты другой человек. Ну так что? Ты же чувствуешь. И если взять это... Если взять меня 20, 30, 40, 60 лет назад, ты бы тоже не узнал меня здесь. Ну, скажем, я не может быть такое, чтобы я взял человека как машину в авторемонтную мастерскую и все поменял. Где же остается человек? Где он? Где он? Так и спроси, где находится человек. Если находится в руке или в ноге, наверняка нет. Во всем теле, начиная с ноги до головы, с ног до головы, нет. А что голова? И голова тоже нет. Он вообще не находится в этой плоти. А где же он? По всей видимости, где-то в воздухе. Это в воздухе тоже когда-нибудь поменяют? Это возможно, но уже не с помощью медицины. А с помощью чего? С помощью науки и каббала. А что ему меняют в воздухе? Это называется кругооборот душ. Ого! Как же это работает? Мы можем поменять нашу душу. Душа — это значит часть Творца свыше, которая не находится в нашем теле. Но наше тело — это... получает какую-то копию души для того, чтобы с помощью телесных действий мы могли тоже повлиять на душу. Когда тело умирает, что происходит с душой? Продолжает. В воздухе? Скажи, в воздухе, какая разница? Все в воздухе? Ну и что? А что вы сказали раньше, поменять «я» этого человека, то, что находится в воздухе? «Я» — это душа? Да. Что значит поменять ее? Я, скажем, могу поменять машину на лучшую машину. Я могу поменять душу на лучшую? Да. Более подобную Творцу. Как вы определяете душу, чтобы похожая на Творца, если у нее больше желания отдавать? Большее желание соединиться с ближним. Больше любить. Как будто человеческое существо становится лучше, это то, что вы говорите простыми словами. Да, Творец — это общая сила любви. Если я перейду на уровень лучшей души, это улучшит это положение меня по отношению к жизни и по отношению к Творцу. Что это открывает для меня? Открывает для меня новые возможности? Да, открывает тебе некую связь с Творцом. А что это дает человеку ежедневно? Ежедневно? Что в нем меняется? Он встает утром, о чем думает? Он засыпает, о чем, что ему снится? Он думает и мечтает о том, как он будет делать добро другим. Что он от этого получит? Он видит, что именно отсюда происходит все хорошее. Почему? Потому что у него кроме этого есть? Что ему еще осталось кроме этого, кроме его жизни? Что он получает из всей этой истории о том, как делать добро другим? Я понимаю, что они получают, но что он получает? Он получает от этого ощущение целостности, вечности, ощущение высшей силы, которая имеет некоторую связь с ним. Это меняет его изнутри, все изменяет. Его меняет полностью. И это не принадлежит плоти и крови. Спасибо. Перейдем к следующей теме. Футбол. Барселона бойкотирует. Это ты любишь. Да. Барселона дружелюбно бойкотирует Иерусалим. Я вам что-то расскажу, что было сейчас. Запланирован товарищеский матч между Бейтар Иерусалим и Барселоной, известной командой из Испании. Игра была отменена. Почему? Потому что Барселона решила, что ей не следует играть в Иерусалиме. Почему ей неуместно играть в Иерусалиме? Было сказано, что игра в Иерусалиме заденет чувства палестинских болельщиков Барселоны. Руководство Бейтар Иерусалим решило, что не будет сдаваться. Мы сказали: «Бейтар Иерусалим, хочу приехать поиграть в Иерусалим. Да. Добро пожаловать, и не хочу. Оставайтесь в Испании». Я считаю, что решение Бейтара правильное. Оно уважает наше уважение как израильтян. Я думаю, что в целом Израиль должен отставить свою честь и ни в чем не отказывать. Не отказываться. Как вы думаете, араб? Да, верно, верно, безусловно. что если они вдруг решат, что они боятся всяких политических вопросов или чего-то подобного, это не относится к игре. Послушайте, если вы посмотрите шире, международная арена начинает оказывать на нас все большее давление. Кажется, что палестинцы в своей пропаганде растут и преуспевают, а мы падаем. Да. Почему это так? Почему мы терпим неудачу? Потому что мы не преуспели в нашем исправлении, в любви ближнему как самому себе. Любить кого? Прежде всего, самих себя, израильтян, да. Как это связано с международным давлением на нас? А если ты придешь к возлюбите ближнего как своего себя, весь Израиль товарищи, ты увидишь, как весь мир начинает относиться к тебе по-настоящему хорошо. То есть вы не связываете это с объяснительной борьбой. Палестинцы лучше объясняют свою позицию или израильтяне объясняют свою позицию. Нет, это не относится к делу. Это относится только к тому, как мы будем играть в любви между собой. И с помощью этого мы обяжем весь мир относиться к нам во благо. Почему вообще смешивается политика и спорт? Когда-то спорт был чем-то чистым, какими бы ни были отношения между странами, спорт оставался спортом. И именно через него можно было установить связи, которые нельзя было установить на международной арене. Теперь кажется, что все смешано вместе. Почему это так? Потому что весь мир становится все более круглым, связанным, поэтому одно влияет на это влияет на это, и нет ничего, чтобы ты не мог извлечь из всего этого земного шара человечества и сказать, что к этому ты относишься в особенности, что не относится ко всему остальному. Я хочу добавить к вам еще что-то, что произошло недавно. Несколько дней назад был израильский фильм под названием «Колено», который отправился на Каннский фестиваль и получил некоторую награду. Так сказал в фильме знаменитый американский режиссер Спайк Ли. То, что он сделал, этот израильский фильм, он был очень смелым. Он рассказывает об Израиле и о плохих вещах, которые, как я знаю, происходит в Израиле. Израиль — это страна, в которой, если вы скажете что-то плохое об этом, что-то плохое может случиться и с вами. И мы чувствовали, что должны поощрять усилия режиссера. Это фильм, который нужно посмотреть. У меня простой вопрос. Есть ощущение, что когда вы показываете что-то плохое об Израиле, не имеет значения, правда это или ложь, когда вы показываете плохое об Израиле, есть какая-то радость в мире. Все как будто смеются над этим. И не знаю, почему так к нам относятся. Потому что мы плохо относимся к миру. Нам нужно показать миру пример хороших отношений между всеми. И нам нужно это прежде всего между евреями, чтобы был мир, связь, дружба. И Израиль, они поручители друг за друга, они братья друг друга и так далее. Если мы так сделаем, весь мир начнет нас уважать. Давайте на мгновение разделим две плоскости. То, что происходит между нами, израильтянами, отношения между одним человеком и другим в стране. Ужас. Верно. Есть отношения между нами и миром. Есть отношения между нами и палестинцами. Отношения между нами самими — это израильская игра. Отложим это в сторону. Казалось бы, этого никого не должно интересовать. Ты не можешь. Нет. Это уже неправильно. Что? Если ты разделяешь то, что происходит в Израиле, и в том, что происходит в мире, или между Израилем и миром, палестинцы, не палестинцы, неважно, это нехорошо. А почему? Где здесь ошибка? Потому что мы мини-мир. Здесь, в Израиле, это не нация. Израиль — это совокупность всех народов мира вместе, которые уже потеряли все эти вещи. И тогда, если мы между нами сделаем объединение, как братья, которые любят, которые объединяются, которые держат друг друга, весь мир примет эту форму. Не только будет хорошо к нам относиться, но сами они будут хорошими. Они сами будут как братья. Мы тем самым обяжем их так относиться между собой. Как это повлияет на конфликт между нами и палестинцами? Об этом вообще забудь. В тот момент, когда мы выстраиваем законы объединения между нами, между евреями, мы тем самым обязываем и палестинцев, и арабов, и все народы мира объединиться в хорошем виде между всеми. Это кажется мистической силой. Это не мистическая сила. Это потому что мы в своей основе являемся собранием всех 70 народов мира из Вавилона, когда Авраам собрал всех людей, которые хотели идти с ним. И если мы в этом ядре, которое включает все народы мира, и если мы в этом ядре, который называется сегодня народ Израиля, делаем между ними хорошее, правильное объединение, это излучает из этого ядра наружу, включая все народы мира, все народы вообще хорошие. Я хочу сделать это движение, которое вы сделали сейчас. Это излучает. То, что мы здесь, собрание людей всех народов мира, это мы видели в 100-200 лет назад, когда мы приехали отовсюду земли. То, что здесь непонятно, это излучение. Почему то, что происходит в этом нашем маленьком государстве, будет излучать какое-то хорошее влияние на всех людей мира? Так мы связаны со всеми народами мира. Так мы находимся в центре всего мира. Где эта связь находится? Где она? Она духовная. Вы можете мне показать ее? Я не могу показать. Я могу только из истории взять примеры, что мы вышли из Вавилона, все 70 народов мира. Результат их представителей всех 70 народов мира, которые находились в группе Авраама, вышли в землю Израиля. Мы здесь получили после египетского изгнания Тору и так далее. Все это произошло 1000 лет назад. Как связано сегодня? Это связано с народом, который не исчезает. Ты можешь сказать, что сегодня это другой народ. Может быть, и не другой. Я не понимаю, где это духовное, которое излучаем. Где это духовное плоскость. Это подземная связь. Но вы сказали, что есть связь. Конечно же, связь есть. Но есть у евреев мистические силы. Не есть у них. Но есть у них, но не то, чтобы это находилось в их руках. Есть потенциал для мистической силы. Потенциал, если мы пойдем навстречу друг другу. То есть все претензии на протяжении сил, евреи сидят там и колдуют, и все делают. О, откуда у народов мира такое ощущение? Есть такое ощущение? Наверняка, что закулисно есть там какое-то... Я жил среди многих народов, и у всех тоже ощущение. Так только у нас нет правильного видения ситуации, потому что мы не хотим это получить на себя, что мы ответственны. Почему не хотим взять? Мы ответственны, поэтому из нас делают ответственными. Если плохо все в мире, виноваты евреи. Вы буквально это видите, что если в каком-то мире есть плохое, здесь виноваты израильтяне. Наверняка, наверняка. Ты можешь сказать обо мне, что я самый большой антисемит. Не дай Бог, я знаю, что вы любите Израиль. Я вообще не знаком с такими людьми, чтобы так любили Израиль. Но вот это излучение, о котором вы сказали раньше, это может быть излучением хороших сил. И если мы будем хорошими между нами, конечно же, мы будем делать добро всему миру. Что я буду чувствовать? Что будут чувствовать в мире? Тогда почувствуют в мире, что мы хорошие, что мы становимся центром в хорошем всего мира, что мы привлекаем к себе всех. И что мы сами высвобождаем силу добра и любви. Такие волны всему миру. И весь мир успокоится. Все они зависят только от Израиля. А пока мы здесь спорим друг с другом, израильтяне. Это проблема. Вот почему все нас ненавидят, и все хотят прийти к нам и побить нас. Что же будет? Что будет, зависит от нас. Сила мира не изменится. Творец не меняет действия начала творения. Мы должны будем быть хорошими, и тогда будет хорошо и для нас, и для всего мира. Спасибо. Перейдем на другую тему. Свадьба с первого взгляда. На этой неделе Тубиав, 15 ава, и в этом контексте я хочу рассказать вам о телешоу, которое называется «Свадьба с первого взгляда». Программа впервые объединяет мужчин и женщин на их свадьбе. Изучение всех данных каждого, как проверять все данные, профессию, делают все оптимальные связи с успехом и в путь. В чем проблема? Оптимальные проверки, что в основном эти свадьбы расстраиваются в первые две недели. Мой вопрос вам, чего здесь не хватает? Якобы между ними, мужчиной и женщиной, была установлена связь по всем данным. Что здесь не работает? Мы не знаем, с помощью чего мы можем сопоставить мужчину и женщину. Написано, что Творец сидит наверху и спаривает пары. Вы верите в эти легенды? Это не легенды. И я верю, что в природе есть такой план, который наверняка... Так мы и привлекаемся друг к другу, и так мы находим друг друга. Очень интригующе. Что говорится в этой программе? Скажи мне, Орен, что ты можешь рассказать об этом шоу? Я не знаю. Там написано, кто должна быть моя пара. Нет, я этим не хочу заниматься, чтобы думали, что я уже начинаю быть каким-то... Так что это за программа, о которой мы говорили, о которой мы не знаем, и поэтому не сможем делать правильное объединение? Мы не видим друг друга в правильном виде. И главное, что не считаемся с нашим воспитанием. А что за воспитание? Весь успех в супружестве только чтобы мы получили правильное воспитание. Что значит правильное воспитание? Чтобы мы жили в том же месте, говорили на том же языке, чтобы была та же кухня, те же вещи. Смотрите, в сегодняшнем Израиле все более уже перемешано. Если 20, 30, 50, 100 лет было там понятие общин, сегодня, если ты смотришь на детей, они полностью перемешаны. То есть все это перемешано. Люди, которые живут здесь в Израиле, ты проверяешь их данные, эти мужчины, эти женщины, ты делаешь научный расчет, что может подойти к чему-то. Это профессионалы, не понимающие, и это совершенно не добивается успеха. Чего здесь не достает, что мы не знаем, что в семье, в супружестве не подходит? Они не могут принять в расчет характер. Весь успех в супружестве — это способность уступать. Кто же должен способен быть уступать? Каждый. Уступать в чем? Уступать во всем. Я уступаю своей жене, она мне. И мы буквально именно на уступках мы строим семью. Слово «уступки» между нами — слабое слово. Кто уступает? Слабый уступает сильному. Нет. Так тоже. Как раз сильный уступает. Именно сильный уступает слабому. А почему же он уступает? Потому что он хочет, чтобы слабый был рядом с ним, чтобы он добился успеха, что слабому трудно себя изменить, и поэтому он дает ему большее поле деятельности, делать что-то, что хочет слабый. А где вы такое видели? Есть пример? А ты хочешь построить семью? Очень хочу. Но это и есть код. Это ключ к решению проблемы. Что выигрывает тот, кто уступает в супружеской связи? Он выигрывает мир, дружбу и любовь. И в конечном счете он показывает другому, как нужно поступать, и тогда между ними будет на самом деле хорошее правильное объединение на всех уступках. Сегодня молодым очень трудно найти семейную пару. Очень трудно. Они хотят, чтобы хорошая была связь, и это им очень трудно. Почему? Потому что никто не хочет уступать. Каждый гордец, каждый властен хочет показать свою власть. Я... И поэтому все связи разбиваются. Так что люди когда-то были умнее. Нет, они были менее эгоистическими. Что, они были менее эгоистичными? Да. А в этом дело, что эгоизм растет? Да. И женщины вели себя иначе в своей жизни. по сравнению с последними 50 годами. Но вспомни свою бабушку. Бабушку и дедушку, да. Ну что, я тоже вспоминаю своих дедушку и бабушку. Это что-то совершенно другое. Так мы находимся в эпоху большого эгоизма. Никто на грамм не может отказаться и уступить другому. Так каково будущее супружеской связи? Научиться уступать. И вдруг ты начинаешь раскрывать, что через уступки ты получаешь гораздо больше. Ты получаешь, и ты наслаждаешься, и твоя пара наслаждается, и вы оба приходите к объединению, к любви. Дайте мне одно упражнение в уступке. Начнем эту технологию, практическое упражнение. Начни уступать ей там, где ты способен. Так вот. Сначала легко, затем все больше и больше. Ты начнешь учиться, насколько это приятно уступать. Это неприятно уступать. Приятно уступать, приятно. И насколько ты с помощью этого выигрываешь. Что это приятно вот тут? И насколько ты именно благодаря этому вынуждаешь также и вторую сторону к уступу. Вы хотите меня убедить, что это приятно? Я что-то хочу, и она что-то хочет. Так делай то, что она хочет. Что значит делать, что она хочет? Покажи ей, что ты делаешь именно то, что она хочет. И что же тогда? И тогда ты увидишь, что ты выигрываешь на этом. Что? Отношение. Отношение. Готовность. Также идти навстречу тебе. Здесь главное отношение. Мой учитель Рабаш говорил, семья может существовать только на взаимных уступках. Как вы определяете любовь? Любовь — это то, что мы строим из того, как мы хорошо с помощью уступок относимся друг к другу и строим это в течение лет. И это чувство любви. И тогда приходит чувство, которое называется любовью. Именно тогда, именно с Творцом так же, когда мы его ненавидим. Кого? Творца? Почему? Что это, непонятно? Я не знаю даже, кто это. Вот настолько. Ты не хочешь знать его. Он связан с семейными отношениями, конечно. Как? Постарайся думать, что он твоя семейная пара. Творец? Да. Что бы ты делал? Ты бы все время уступал и уступал, и уступал, пока ты не будешь все больше сближаться с ним, и когда не убедишь этим и его считаться с тобой и приблизиться к тебе. Скажите между нами, почему Творец не начнет уступать мне? Это не пройдет ни с Творцом, ни с твоей женой. Это зависит только от тебя. Здесь не спрашивай, что будет с другим. Это ключ, что не спрашивают, да. Я должен начать, но тогда ты увидишь, насколько это мощное оружие. Когда ты не должен давить на другого. Ты не должен его ни в чем убеждать, но тем, что ты показываешь ему свою уступку, ты покупаешь его и Творца, и свою жену. Спасибо. Перейдем к нашей последней теме. Город Торы. В полутора часах езды от Мексики скоро будет построен новый город только для религиозных евреев. Это связано с тем, что цены на жилье в мексиканской столице резко выросли. В городе процветает преступность, а еврейские дети из страха вынуждены забираться в домах. И нашли решение. Взяли город, построенный по образцу еврейского курортного городка, который уже существует в Нью-Джерси. В центре будет ешива, вокруг будут строить квартиры для студентов. И ожидается, что он привлечет тысячи студентов, которые сейчас живут в Мексике и учатся в сотнях колледжей города. Мой вопрос. Как вы думаете, можно ли построить такой маленький закрытый рай в среде полной преступности и насилия? Это будет успешным? Смотри, это зависит от того, насколько они это сделают мудро. Может быть и так. Я знаком с Мексикой, и с столицей ее, Мехико. И, может быть, это будет успешным на какое-то время, но не навсегда. Вы думаете, что действительно евреи будут защищены в таком месте? Они могут сделать для себя как бы теоретически «да». А на практике, ну знаешь, как это происходит? Как? Одни начинают думать так, другие так. У каждого будет своя синагога и свое место учебы. Внутренний спор между евреями. И тогда ворота открываются также и для других людей. Туда приходят товары и все такое. Это обязательно произойдет. Короче, я не думаю, что это будет длиться вечно, но какое-то время все-таки да. Наверняка жизнь Мексики — это очень опасная и трудная жизнь, да. Послушайте, если вы подумаете обо всей этой истории с немного более широкой точки зрения, почему бы не приехать сюда, в страну, выстроить свой район? Им да, хорошо, что ты хочешь от них. Что там хорошего у них? Это хорошо, есть хорошая атмосфера, они могут делать там все, ничто на них не давит. Они знают язык. Все у них есть. Где ты видел за границей, чтобы евреи приезжали в Израиль сами по своей воле? Не совсем так на самом деле. Ну, нет такого. Но скажите, Израиль не должен быть домом для всех евреев в мире? Если это будет действительно Израиль, не такой, как сейчас, что такое настоящий Израиль? Зачем им сюда приезжать? Смотрите, мир полон антисемитизма. Только они прячутся в самых разных местах. Ты видишь, что несмотря на то, что есть антисемитизм, не очень-то бегут сюда, верно? Вы думаете, что если посмотрите в будущее, что наступит такой день, когда все евреи со всех сторон мира приедут сюда? Будет такой день? Если здесь будет братская любовь, конечно же, захотят приехать сюда. Что это будет как магнит? Да. Как бы выглядел Израиль в такой ситуации, если бы все приехали сюда? Для меня, прежде всего, ясно, что цены на квартиры будут взлетать до небес. Сегодня они и так в небе. Поднимется еще больше. А как еще будет? Как выглядит страна? Допустим, придут сюда. В этой стране будет такое, что все смогут найти себе место. Почему? И цены не будут взлетать, но все наладится. Я говорю при условии, когда земля Израиля будет исправленной, люди, которые будут здесь жить, будут в братской связи друг с другом. Так наверняка им будет хватать и земли, и жилья, и всего остального. И будет ситуация, когда тебе не придется думать о безопасности. Непонятно, как это произойдет, только благодаря хорошим отношениям между нами. Послушайте, если сегодня взять язык израильтян, который здесь, без всех евреев в мире, правда, что мы и сами не ладим друг с другом, наверняка. Возьмите это место, начни добавлять к нему другие общины из Мексики, из Франции, из Соединенных Штатов. Вообще, что здесь будет? Полный балаган. Верно, потому что так устроили свыше, что сюда приедут люди, чтобы здесь на самом деле была связь между всеми. Почему на самом деле волны иммиграции прекратились? Я имею в виду, что был целый век, когда люди приезжали, знаете, волна за волной. Я понимаю, что были страдания и проблемы во всем мире. И когда я приехал сюда, здесь была миграция всех евреев. Теперь как будто бы все кончено. Иногда... Теперь также обратные волны. Вот именно обратные волны. Люди расслабляются, переезжают в Берлин, Соединенные Штаты. Какое будущее у этого места? Когда вы как каббалист, как видите будущее этого места? Я верю, что будущее этого места — собрать сюда всех евреев со всего мира. Эта страна способна заселить всех евреев. И это их место. И отсюда, в связях любви, объединения между ними, они дадут пример всему человечеству, как себя вести. И волны объединения и любви, они распространятся отсюда по всему миру. Раф Лайтман, вы самый оптимистичный человек из всех, кого я знаю. Это обязательно произойдет. Я очень надеюсь, что я еще увижу начало этого процесса, по крайней мере. Спасибо вам и нам тоже.